3 и без осадков.
Москва. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну, я Артем Каховский, генеральный директор СМИ «Законе». Представляю сегодня нашего гостя. Роман Степанов, адвокат, специалист по бракоразводным процессам.
Здравствуйте.
Роман Михайлович, здравствуйте. Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале, и тема сегодня «Он и она». Как я понимаю.
Да, мы в очередной раз решили поговорить о том, как государству, как законодательству можно регулировать семейную сферу и, в частности, влиять на то, чтобы семьи не распадались, распадались как можно реже. Я напомню, что вот у нас получается в определенном смысле цикл даже некий. Мы уже говорили о том, что возможно узаконить гражданские браки, которые длятся более 2 лет, и приравнять их к настоящим бракам, которые заключаются в ЗАГСе. Мы говорили о возможности легализовать многоженство, чтобы...
И это было правильно, да.
Повышать планку возраста вступления в брак, чтобы тем самым как бы ответственность вступающих в брак была выше. Вот. Даже говорили о профилактике отказов от больных детей, так называемых бэйби-боксов, которые, возможно, помогли бы семьям не распадаться, ну, когда уж что-то вот такое с их детьми происходит. Сегодня мы поговорим об инициативе законодательной, которая пока еще не оформлена. Она прозвучала от одного из наших постоянных экспертов Александра Добровинского. Она заключается в том, чтобы ввести обязательное изучение судом обстоятельств причин развода, когда стороны приходят в суд с тем, чтобы развестись, и наказывать виновника материально при разделе имущества. То есть мысль заключается в том, что суд должен разобраться в том, кто виноват в том, что брак распадается. И тот, кто виноват, соответственно, уже теоретически получает не 50% имущества, а может быть 30%, 20% или 5% в зависимости от степени, собственно, своей вины. Более того, необходимо поднять вопрос об алиментах не только на детей, но и на брошенного супруга в законном браке. Такая вот мысль, скажем, один из супругов сделал карьеру, а второй занимался детьми и хозяйством. В случае развода пострадавший как бы, ну, ему изменили, да, или ей, нередко остается с пробелом в трудовой биографии, причем не в самом молодом возрасте. Как с этим быть? Второй супруг должен обеспечить ему прежний уровень жизни, считает адвокат Добровинский. Ну, я думаю, он свою мысль нам сегодня обоснует, мы постараемся
попозже
не выйти на связь. Да. Вот, соответственно, я напомню, уважаемые радиослушатели, и Роман Михайлович тоже, все самые интересные аргументированные мнения, которые сегодня прозвучат, мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках нашей с ним совместной работы по мониторингу правоприменения.
И вопрос для слушателей.
И вопрос, соответственно, уважаемые радиослушатели, как по-вашему, должен ли виновник расторжения брака, то есть супруг или супруга, нести материальную ответственность за то, что брак распался? То есть как бы изменил, нате, получите, получаешь не 50% имущества, даже если ты со всем этим имуществом брака заключил, а меньше. Должен ли суд разбираться в этом?
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. Роман Михайлович, но сейчас, как я понимаю, суд не вникает в подробности, и обычно 50 на 50.
Да, принцип раздела в части супружеского имущества именно таков.
50 на 50, и отступление бывает очень редко.
Отступление предусмотрено законодательством, в частности...
Ну, из практики они же бывают редко, да?
Да, частью, пунктом 2 статьи 39, где сказано, что суд вправе отступить от начала равенства долей в их общем имуществе, исходя из интересов либо детей, либо какого-то заслуживающего интереса одного из супругов.
Вот как вам инициатива вашего коллеги, только честно?
Значит, я хочу его поблагодарить за то, что он думает о том, как сохранить семью, за то, что он пытается совершенствовать законодательство, но мне представляется, что, значит, во-первых, вот если супруги будут расторгать брак в ЗАГСе, у нас же есть альтернатива, если нет детей, тогда возникает вопрос, в ЗАГСе кто будет устанавливать вину одного из супругов, и как тогда будет выглядеть раздел, допустим, так?
Да, сложно довольно.
А второй момент. Как правило, у большей части россиян, если вот по реальности говорить, нет имущества, поэтому санкции в части установления вины, с моей точки зрения, не будут влиять на сохранение вот этого института у какой-то пары. Третий эпизод. Это у нас существует, так сказать, такое понятие, как брачный договор. Соответственно, если мы исходим из того, что закон – это такой вот, образно говоря, топор, то есть брачный договор – это тонкий хирургический инструмент. Пожалуйста, если какая-то конкретная пара хочет вот внести, так сказать, элемент вины, да, так, они могут вот при определенном там искусстве юриста попытаться это осуществить. И последнее, что я хочу сказать, если вы позволите, я зачитаю, например, вот некое дело из Европейского суда по правам человека, которое рассматривалось, некого Островского против Польши. Здесь сказано следующее. Заявитель, пожилой человек, потребовал развода с женой после встречи с другой женщиной. Суды отказали в разводе, установив, что только он несет ответственность за распад семьи, его жена была против развода. Региональный суд отметил, что у заявителя не сформировалась стойкая эмоциональная привязанность к другой женщине, и он не имеет малолетних детей от связи с ней. Предполагаемый отказ его жены в физической близости не имеет значения с учетом возраста сторон, и он не выдвинул серьезных доводов в пользу расторжения брака. Ссылаясь, в частности, на статьи 8 и 14 конвенции, заявитель, бедный заявитель, обратился в Европейский суд по правам человека относительно того, что он был лишен возможности создания новой семьи и подвергся к дискриминации по признаку возраста. Вот, пожалуйста.
Это как журнал «Крокодил».
Да, это как журнал «Крокодил», поэтому вот есть такие нюансы.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру.
И с нами на связи как раз автор обсуждаемой инициативы, известный адвокат в сфере семейного права, публицист Александр Андреевич Добровинский. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Александр Андреевич, ну вот мы уже в общих чертах озвучили, даже успели чуть-чуть обсудить вашу инициативу, у меня возникает первый вопрос. А если, действительно, вот мы заговорили о брачных контрактах, теоретически, если такая инициатива оформляется в законопроект, потом закон вступает в силу, как предполагается, вот был заключен брачный контракт, по которому делится вот так и не иначе при разводе, да, а тут еще вступают такие моменты в силу, как есть виновная сторона, оказывается, там изменил, там насолил или еще что-то. Тогда как быть с брачным контрактом?
Очень просто. Если есть брачный контракт, то выяснение ни к чему.
То есть, как бы он, брачный контракт автоматически аннулирует, да, все?
Конечно.
Александр Андреевич, а здесь уже сегодня говорилось о том, что люди не только в судах разводятся. Если нет детей, то развод происходит в ЗАГСе. Кто там будет решать, кто виноват, кто нет?
Смотрите, значит, в ЗАГСе... Это сегодня. Я же не говорю, что это будет тогда, когда будет, понимаете? Сегодня существует... Если я не понимаю, зачем люди ходят в суд. Вот для меня это абсолютная загадка, потому что человек в мантии, который называется судья, он спит, он ничего не делает, решает кроссворды, его совершенно не интересует причины развода. Вообще, ну, ни к чему. Все равно он разведет там от 2 до 4 месяцев, он людей разведет. И все. Значит, можно пойти, если нет детей, нет имущества, там нечего делить, люди идут в ЗАГС. Если это... этот закон будет принят, то суды будут рассматривать там эти дела сами вместо ЗАГСа. Собственно, и в случае, если есть спор. Если спора нет, ну, совершенно замечательно, идите в ЗАГС.
Уважаемый коллега Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, как вы представляете, как будет выглядеть методология установления вины?
Очень просто. Значит, если вина, подождите, тут не вина, у нас не уголовный процесс, да? Значит, суд должен выяснять, как это сегодня, кстати, его обязывают делать, просто он это не делает. Суд должен выяснять обстоятельства, почему разрушился брак. Стороны должны высказать свое отношение к этому. Если суд считает необходимым уточнить, почему это произошло, то каждая сторона должна предоставить свои доказательства. Они могут быть там письменные, свидетельские показания и так далее. Нормальный процесс.
Понятно.
Это абсолютно по аналогии так же, как решается судьба ребенка в суде. Потому что сегодня суд рассматривает, и это абсолютно нормально, с кем должен остаться ребенок, там, с отцом или с матерью. Представляется разного рода доказательства сторонами. И абсолютно по этой же аналогии они будут представляться в том процессе.
Александр Андреевич, еще один вопрос.
Давайте.
Значит, ведь моральные обязательства предполагают некие компоненты совести или чести. Как государство сможет обеспечивать принудительное исполнение вот там совести, чести или морали в части установления, ну, вины одного из супругов в части вот расторжения брака?
Того, давайте, что... примеры? Очень
да.
Хорошо. Смотрите, если у мужа на стороне появился ребенок, и это очень легко доказать, кстати, да? Это распад семьи произошел по его вине или нет? Конечно, по его. Что тут устанавливать, понимаете? Это слишком легко. Или если там дама, например, стала алкоголичкой и не следит за детьми, и есть свидетельские показания, и установлен, этот факт установлен. Конечно, распад семьи по ее вине.
То есть все можно довольно просто установить?
Конечно.
Спасибо большое. Напомню, что с нами выходил на связь.
Александр Андреевич Добровинский был с нами на связи, известный адвокат, публицист.
Сейчас мы на полминуты уйдем, потом продолжим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Чтобы тело было в форме, ему необходимы регулярные тренировки. А как же ваше лицо? Fine Peel тренирует клетки кожи, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица и сужает поры. Fine Peel – фитнес-программа для лица. У технологии красоты есть имя – Premium Aesthetics.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Татьяна Петровна, здравствуйте.
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 Спасибо за передачу. А вопрос у меня вот какой. Вся ситуация, которую сейчас рассказывал уважаемый адвокат, значит, она сводится к тому, чтобы рассудить по морали, защитить того или другого члена семьи. А как быть вот в этом случае? Если дама развела своего будущего мужа с женой, у которых уже было двое детей, и через какое-то время сама с этим мужем разводится, будет смотреть, значит, вариант того, что морально, как же вот морально ее подводят, она не обеспечена и прочее, и прочее. Как в этом случае суд будет судить о человеке, в данном случае вот об этой женщине, если ей потребуется получить помощь, и вот то, как, о чем говорит адвокат. И если можно, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, свадебный вот этот договор, он составляется до того, как люди женятся, или если они прожили уже несколько лет, может он быть составлен, и будет ли это правильно?
Спасибо. Роман Михайлович, вам отвечать.
В части первого вопроса, значит, ответ таков, что в настоящий момент законодательство несовершенно, и то, о чем вы спросили, судом учитываться не будет. Первое. Второе. Стороны могут принять брачный договор, но он будет иметь до вступления в брак, но он может иметь юридическую силу только после того, как они вступили в брак.
Давайте напомню, Артём, вопрос.
Да, я думаю, надо еще подчеркнуть, что брачный договор можно и в течение брака заключить, правильно?
А, да, конечно же, можно прожить и, там, я не знаю, 20
лет. А можно отменить брачный договор, находясь в браке? Такое возможно? Закон допускает?
Это зависит от того, как стороны между собой договорятся, но обычно нотариусы при заключении брачного договора, когда стороны пытаются там копаться в каждой запятой, нотариус может сказать такую фразу. Я ее слышал несколько раз. Угу. Чего вы копаетесь в мелочах, все равно это до первого суда.
Понятно. Артем, напомни вопрос для наших слушателей.
Уважаемые слушатели, как вы считаете, должна ли, условно говоря, виновная сторона или та сторона, чья роль существенная в расторжении брака, нести за это ответственность? В частности, вот материальную, да, то есть при разделе имущества получать меньшую долю. То есть должно ли государство руками суда вот вникать в такие тонкости и тем самым, может быть, и регулировать вообще распадаемость брака, может, это хорошо?
7-8-8-3-6-0-5, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. То есть он еще подумает, заводить ли ему интрижку на стороне, да, чтобы не лишиться половины своего имущества, да? Роман Михайлович, а вот вы мне скажете, пожалуйста, вообще государство как-то морально может регулировать в нашем обществе? По-моему, это не знаю. То есть мораль не прописана у нас ни в Уголовном кодексе, ни в Гражданском там кодексе, нет?
Нет, государство, как я понимаю, как вот говорили древние, что да, нравственность неизменна.
Ну, хотелось бы надеяться.
Она неизменна.
Да.
Меняется только мораль, потому что те же декабристы считали, что торговать крестьянами безнравственно, но мораль того времени позволяла ими торговать. Поэтому государство, как я понимаю, бессильно в плане воспитания морали населения, поскольку это прерогатива только самых древних общественных институтов, церкви.
Я хотел бы еще уточнить, что некоторые декабристы считали, что крепостное право – это аморально, а вот убить всю царскую семью, включая грудных детей, это вполне нормально. 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Ждем ваши звонки. Нам интересно ваше мнение, потому что ваше мнение, Артем.
Мы включаем наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках нашей работы по мониторингу правоприменения. А я хотел бы, немножко отступив, вот какую статистику озвучить. По данным Росстата, наименьшее количество разводов по России у нас, где вы думали?
Ну, на Кавказе, Северном.
Чечне, действительно. Да. Причем это единственный регион, где ситуация продолжает улучшаться. Соответственно, Чечня, Ингушетия, Дагестан и Севастополь, между прочим. А причем Чечня единственная в этом благополучном списке, которая за год еще улучшила эту ситуацию. А вот худшая ситуация в Ленинградской и Магаданской областях. В Ленинградской, самой европеизированной, так сказать, области. Интересная статистика, мы как раз говорили недавно о том, что споры большие были по поводу легализации многоженства возможного, о том, как это справедливо или нет, что с несколькими женами живут в Чечне. А вот так вот живут и не разводятся.
7-8-8-3-6-5, код 8-4-9-5, с нами на связь выходит.
А Виктория Пашкова, юрист по вопросам семейного права. Нашим слушателям она знакома, она была гостем у нас на одном из предыдущих эфиров. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада вас слышать.
Взаимно. Виктория, у меня такой вопрос назрел. Дело в том, что ходят слухи, что суды не всегда принимают решения по совести. Ходят слухи, что имеют место взятки порой, что коррупция и так далее, и так далее. Вот мы сейчас обсуждаем инициативу, согласно которой теоретически возможно такое, что виновная, условно говоря, в распаде брака сторона будет получать меньшее имущество при расторжении брака и при разделе этого имущества. Так вот, учитывая вот эти самые слухи о том, что суды у нас частично коррумпированные, не будет ли такой шаг, принятие такой инициативы, это открытием новых возможностей для коррупции? Ведь, допустим, традиционная история: женилась девушка молодая на старом папике, в общем-то, оформил он там на нее имущество, вот они вместе живут, вышла замуж, точнее, что я говорю. И тут вот разводится, причем, как-то вот он такой, возможностей у него больше, знакомств больше, как-то вот уличает она его каким-то образом во лжи, в измене, а там у нее за спиной еще целая группа частных детективов и, в общем-то, заинтересованных лиц в том, чтобы имущество это отхапать. Теоретически такое возможно? Не откроет ли окно для коррупции такая нормы?
Ну, смотрите, окно для коррупции может открыть любая инициатива, все зависит от того, какой у нас судья. Но я честно скажу вам, что лично я с коррупцией в судах не сталкивалась. Поэтому говорить, об, как-то обсуждать эти случаи, наверное, я никак их прокомментировать. Что касается самой инициативы, вот я приведу прекрасный пример Великобританию. Там действительно при расторжении брака выясняется, по чьей вине брак расторгается, по чьей вине семья распалась. То есть были ли там насилие с одной стороны одного из супругов по отношению к другому, экономическое, психологическое, физическое, да? Были ли там, имели ли там место измены и так далее. И в зависимости от этого, невиновный супруг, то есть добросовестный супруг, тот, который имел намерение создать семью и который пострадал от действий недобросовестного супруга, имеет право на материальные компенсации в том или ином виде. Это либо элементные, да, какие-то обязательства, которые он перманентно получает какие-то, либо это компенсационные выплаты, либо это компенсация его расходов. То есть там целая масса вариантов. Почему бы у нас такое не вести? Я, в принципе, категорически за эту инициативу, потому что сейчас роль суда при расторжении брака сводится к тому, что он формально его расторгает. Он при расторжении брака ничего не выясняет. У нас нет такого, что брак нельзя расторгнуть. То есть брак, в любом случае, если кто-то хочет расторгнуть, его расторгнут. У нас добровольность, да, брачного союза. Но если другая сторона при этом страдает, получается, что она... После этого у нее явно ухудшается материальное положение, жилищные условия и так далее, то почему она должна страдать от того, что ее другой супруг 50 лет полюбил 24-летнюю, например, девушку? Возвращаясь к вашему, да, вот примеру. Потому что очень часто жены военнослужащих, например, вот у меня есть такие примеры в практике, они ездят за своими мужьями, когда эти мужья становятся генералами, и женятся на 24-летних, эти жены военнослужащих вообще ни на что не могут вставать, кроме на... Это одно, второе, то, если это имущество будет признано совместным. То есть, если смотря, как оно там приобреталось в браке и семье и так далее. То есть, почему здесь получается, что 50 лет или 55 лет она вот разбитого корыта, грубо говоря. Поэтому я к этой инициативе положительно.
Женская логика такая, женская логика пошла.
А?
Роман говорит, что женская логика, да.
Нет, вы знаете, у меня логика еще и человеческая. Потому что, понимаете, если... Вот я вообще-то вот к изменам, да, вы их тоже обсуждали, я к ним как отношусь. Вот если человека тянет изменять, лучше пусть он просто расторгает сразу брак и уходит из семьи. Не нужно изменять. Если есть проблема, вы ее либо решаете, либо меняете семью. А потом, значит, друг друга обвинять в том, что кто-то ходил направо или налево, кто-то с кем-то изменял или не изменял, да и что такое измена? То есть это потому, что он был, простите, в нетрезвом состоянии, не отвечал за свои действия, или потому что она там в Турции на отдыхе отдыхала, да, то есть непонятно. А, то есть как это тоже вот в суде доказать? Вот лучше вот будьте, любите друг друга, уважайте друг друга, создавайте крепкую, здоровую семью. Если что-то не получилось, будьте добры, разойдитесь так же полюбовно, как вы создавали эту семью.
Виктория, скажите, пожалуйста, я ваш коллега. Вот вы говорите о том, что Великобритания — это такой юридический рай.
Фактически, да.
В Великобритании англосаксонская система права, правильно?
Правильно.
В Канаде, так, слушалось конкретное дело Брюкера и Марковича, коль скоро мы вот как бы изображаем, да, вот англосаксонскую систему права,
юридический
рай, где было сказано, что государство не может обеспечивать принудительное исполнение совести или чести, поскольку такое обязательство может быть исполнено только добровольно. Вот, пожалуйста, как на самом деле англосаксонское право говорит о том, что между совестью, честью и законом нет никакой связи.
Ну вот вы знаете, у меня есть другой пример, у меня есть другое решение из Великобритании, где написано, что так как супруг виновен в распаде семьи, то он должен обеспечить бывшей супруге прежний уровень жизни.
Коллега,
вот ровно такое, да, же есть у меня решение.
Я прошу прощения, но ведь у нас тоже есть, значит, статья 90 Семейного кодекса. Я не пытаюсь изображать, что наше законодательство идеально, в свою очередь, так? Но там, да, прописано право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака. И в моей практике, да, были такие дела.
Только до достижения ребенком трехлетнего года.
Ничего подобного.
Только не самого случая, если он сам нетрудоспособен.
Да, да, нетрудоспособен, да. И у меня в практике были такие случаи, когда нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг на основании российского суда получил право на часть ООНовской пенсии своего российского бывшего супруга, сотрудника ООН.
Ну, правильно, это вопрос о нетрудоспособном супруге. А если супруг трудоспособен? То есть, если он еще не достиг пенсионного возраста, значит, он такого права не имеет? Не имеет. а если есть еще какие-то другие причины. То есть все-таки это статья, и она и то, она работает в случае, если у другого супруга есть возможность эту материальную помощь, эти алименты, ну, выплачивать, а эту материальную помощь оказывать. То есть она не во всех случаях работает, и не в 100% случаях раздела имущества ее вообще можно вот заявлять и применять, к сожалению.
Спасибо большое, Виктория. Все, маленькая рубрика «Адвокаты спорят» закончилась. Виктория, мы поняли, что вы за то, чтобы такая инициатива была бы у нас как закон уже, да?
А, что, простите, я плохо слышу.
Чтобы инициатива господина Добровинского как-то была бы оформлена в закон.
Ну, я бы ее поддержала. Если бы такое было, я бы ее поддержала.
Спасибо большое. С нами был на связи
Виктория Пашкова, юрист по вопросам семейного права. Спасибо большое, Виктория.
Вопрос за слушателей давайте напомним.
Уважаемые слушатели, должен ли суд наказывать за измену одну из сторон развода? Приходят супруги разводиться.
А жена вот говорит, мой муж ходил направо, вот у него сейчас там будет маленький другой ребенок.
Вот
все.
Фотографии.
Тебе 90% общего имущества, а ему 10%. Да?
Да, примерно так.
788-3605, 788-3605, код 8495. Роман Михайлович, вы тут говорили про англосаксонское право, да, все-таки маленький лексис, поясним, что это такое вообще. Чем отличается от нашего права? То не всем понятно.
То есть англосаксонское право...
У нас не англосаксонское право.
Нет, у нас собственная цивилизация, у нас собственные права. Угу. Но англосаксонское право – это право, построенное на судебных прецедентах.
Угу. То есть подобный случай, если был...
То есть логика построения законов там выглядит примерно таким образом. Uh-huh. То есть суды проводят какие-то дела вот определенного характера. Uh-huh. По ним складывается правоприменительная практика. Yeah. Эта правоприменительная практика выбирает наиболее оптимальный подход к рассмотрению дел вот такого вот характера. Так? Но для нас это неприемлемо, потому что у нас своя цивилизация. И, в частности, целый ряд, большая часть европейских стран, значит, это романо-германская система права, то есть писанное законодательство, uh-huh. так? И совершенно очевидно следующее, что если мы будем брать любые какие-то западные лекалы, то на нашей территории они работать не будут, потому что это результат их исторического развития. Поэтому у нас это ничего работать не будет, точка.
Вот знаете, мне как-то немножко резонул, когда вот Виктория Пашкова, она сказала, что в наших судах в любом случае, если люди разводятся, их все равно разведут. Я так понимаю, что брак – это добровольный союз. Если один не хочет жить в браке, то разводить необходимо.
Но если детей нет, и хотя бы один может развестись.
Но даже если есть ребенок, один не хочет жить в браке. Ведь брак необходимо расторгнуть, я так понимаю. У нас же не может быть так, что запретят разводиться.
Ну так вот, я постоянно пытаюсь поднять этот вопрос. Да. Где связь? То есть получается, что кто-то хочет выработать закон, который будет уже регулировать совесть,
да.
там, мораль, нравственность и так да. далее. Понимаете? Вот о чем идет речь. Это выглядит странно.
И что... будем ссылаться на Ветхий Завет.
Вот. Вот что странно.
Хорошо. Вот действительно, в ситуации, когда есть ребенок, да, и одна сторон, из сторон хочет развестись, они приходят в суд. Суд чем руководствуется?
Дело в том, что когда приходит в суд, можно подать разное количество требований. Вот то, что вы описываете, можно подать просто требования о расторжении брака. Одновременно подать требования о определении места жительства ребенка, раздела имущества и так далее. То есть никто никого не неволит. Ты можешь выбрать из этого набора, в том числе взыскание алиментов или определение порядка участия в воспитании детей, любой вот из этих аспектов, если есть конфликт.
Окей, другой момент. Если другая сторона говорит... Да все прекрасно, я не знаю, что ему в голову взбрело, там, независимо от его требований, я вообще не хочу разводиться, нам хорошо.
Суд предоставляет срок, как правило, не более 3 месяцев, и на практике сначала месяц, потом следующий месяц, потом третий, последний месяц, для того, чтобы стороны примирились.
Если ничего не поменялось у
него? Тогда, значит, суд расторгает этот брак.
Я просто, знаете, я хочу понять, значит, сейчас все говорят, что сейчас суды при разводах подходят к этому очень формально, всем на все плевать. Если эта инициатива Добровинского пройдет, тогда будут копаться в грязном белье, выворачивать душу наружу, я так понимаю?
Ну, получается...
Говорят, какой ты негодяй, да. Ты просто негодяй, мерзавец, ты подонок, мы тебе еще по телевизору покажем, тебе вообще должно быть стыдно, и ты должен повеситься, я так понимаю, да?
Возможно так, и возможно огромное количество советских партработников будет участвовать в качестве медиаторов такого рода судебных процессов.
Такие инквизиторы будут сидеть там.
Обрадовавшись, что наконец-то вернулась старая, так
сказать... Партком такой, да, появился? Да, да. Совершенно замечательно. 788-3605, код 8495. На связь с нами выходит?
Юрист, управляющий партнер компании «Семейный поверь», поверенный Дмитрий Емашев. Дмитрий, здравствуйте.
Дмитрий, вы нас слышите? Алло.
Да-да, здравствуйте.
Да, Дмитрий, ну вот у нас уже какой-то общефилософский спор поднялся, но я хотел бы немножко приземлиться. Итак, мы обсуждаем тему, должен ли суд разбираться в том, кто виноват в расторжении брака, и соответствующим образом, ну, условно говоря, карать виновника меньшей долей имущества при разводе, например, да? А у меня такой простой вопрос. А это вообще мера-то, она адекватна и своевременна ли? Может быть, какие-то попросы? Понятное дело, что хочется добиться чего-то хорошего, да? Хочется, чтобы люди меньше разводились. И вот это вот ощущение, что как бы изменить в современной жизни – это какая-то такая норма, чтобы оно ушло из современного общества. Я так понимаю вообще инициативу Добровинского. Но, может быть, какие-то, ну, не карающие, запрещающие, а все-таки регулирующие меры нужны. Там, например, бремя налогов снизить для тех, кто в браке, а тех, кто разводится, как бы увеличить. Ну, какие бы то ни было. Как на ваш взгляд, насколько вообще адекватно вот именно такой подход?
Ну, скажем так, всегда исторически считалось, ну и сейчас считается, и даже учеными доказано, что поощрительные меры, они работают лучше, чем запретительные. То есть с этой стороны действительно вот ваше предложение, допустим, снижать бремя налогов или же какие-то государственные выплаты, поощрения семьям, которые достаточно давно находятся в браке, ну да, это возможно, на мой взгляд. Также необходимо сказать, что, допустим, я со своей стороны действительно, может быть, в какой-то степени согласен с инициативой господина Добровинского о том, что необходимо судам выяснять причины, но я, честно, не очень представляю, как это на практике возможно. Ну, то есть, допустим, самая популярная, ну, не популярная, а самая распространенная ситуация при разводе, как мне кажется, люди считают измену одного из супругов. Но как это доказать? Допустим, для меня это представляется достаточно сложным, сложным вопросом.
Ну, частные детективы,
ребенка, да? Допустим, нет.
Нет, ну, Дмитрий, ну, нанимает одна из сторон частным, там детективы, по фотографиям все понятно, это же так во всем мире.
Ну, фотографии, смотрите, как, ну, фотография о чем может свидетельствовать? О том, что там два человека встретились, где-то куда-то они ушли. Чем они там занимались, может быть, они в шахматы играли.
Смотря какие фотографии.
Да, ну, смотря какие шахматы, Дмитрий.
Здесь... Конечно, можно об этом говорить, но весь спектр возможных причин развода или расторжения брака прописать, как мне представляется, просто невозможно. То есть вот есть, допустим, измена, согласен, можно, допустим, как-то ее попытаться прописать и отступать, исходя из этого, от равенства супругов при разделе имущества. Но, возможно, другие ситуации, когда люди говорят, что они просто не сошлись с характером, или же... У них разное представление там, о семье, интересы у них разные. Здесь я не представляю, как один человек говорит, что вот, допустим, я люблю жить в теплом климате, а другой говорит, что нет, я люблю снег. И кто же из них виноват в таком случае?
Уважаемый коллега Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что попытка регулировать вот эти вот межличностные отношения, так... Она выглядит странно, значит, достаточно со стороны государства. Если законодатель будет внедряться вот в эту ячейку общества, семью, так, которая у нас, вот, ну, не знаю, там, была 1000 лет, так, вот 2015 год, неожиданно возник вопрос, давайте вот еще что-то поменяем, так, вот. Что будет дальше, скажите, пожалуйста? Надо ориентироваться на прошлый опыт, который позволил жить 1000 лет, или надо, значит, постоянно что-то изменять, чтобы вот развалить дальше? Как вот вы считаете?
Ну, я, конечно... против прямого вмешательства государства в семью, именно как не в юридический институт, а именно как союз двух людей. То есть здесь запретительные, ограничительные законы, я полагаю, будут не совсем эффективны. Ну, допустим, не будет один человек разводиться. Вот не хочет он разводиться, и все. То есть просто люди не живут вместе, и в дальнейшем, но не разводятся. То есть здесь, мне кажется, действительно... прямого указания в законе, допустим, о запрете расторжения брака, или же там, определять доли именно допустим, в законе прописать, что в случае, допустим, той же измены, один супруг лишается там 10 или 15% имущества. Здесь я, конечно, против такого.
Дмитрий, еще...
Со своей стороны, я бы, извините, что перебиваю. Вот мог бы предложить возможность обсудить или же подумать хотя бы о такой возможности, как введение суда присяжных по отдельным категориям дел в гражданском процессе, в том числе по делам о разделе имущества. То есть, если этот вопрос касается, уходит уже в какие-то, скажем так, моральные или этические соображения, то пусть не только профессиональный судья рассматривает такие дела, но и пусть, может быть, даже люди попробуют высказать свое мнение и выдать свое отношение к таким ситуациям.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, тогда вот технический вопрос, да, по юридической технике. Как будет выглядеть в натуре, да, санкция вот какому-то супругу-изменщику? То есть вот один изменил, допустим, там, в Крыму, так? Второй изменил на Камчатке. Кого судить строже, первого или второго? Или вот один изменил там с партнером постарше, другой, понимаете, да, вот куда мы...
Да, я понимаю, я прекрасно понимаю, именно поэтому я в самом начале сказал, что я не представляю, как с юридической точки зрения, с юридической техники это все прописать. То есть идея, в принципе, она может быть и верная.
А натура исполнения этого?
А натура исполнения, вот я как раз единственное, что могу предложить от себя, это введение суда присяжных.
У нас стоит по уголовным... Дмитрий, я читал недавно в газете, что у нас стоит по уголовным там делам присяжные не ахти как набирать. А если мы еще здесь присяжных будет,
ну, мы их вообще не найдем. Может быть, какой-то усеченный состав, то есть не 12 человек, может быть, меньше. Вот в Советском Союзе, допустим, был институт, когда 2 человека сидели вместе с судьей. То есть, может быть, как-то так.
А ничего не
общественные.
Мы возвращаемся просто к Советскому Союзу, да, к парткому, да. Ко всему прочему. На самом деле, где будут полоскать грязное белье, где будет стоять там какой-то рабочий, краснеть, бледнеть, его все будут ругать, хаять, и все себя будут чувствовать на его фоне просто великолепно. Вы же понимаете, Дмитрий?
Ну, с одной стороны, вы, конечно, такую картинку создали неблагоприятную, некрасивую, и все, конечно, помнят, что в Советском Союзе таких вот помощников судей называли кивалами.
Да.
То есть они ничего не решали. То есть они только поддакивали. Но, смотрите, у нас не обязательно возврат к прошлому должен быть 100% идентичный, но и также не всегда возврат к прошлому, это не всегда плохо. То есть, может быть, действительно оглянуться на нашу историю. У нас, допустим, суд присяжных был развит и в Российской империи, в царской России. Вот, то есть, у нас достаточно богатый опыт суда присяжных, если так вот копаться, там, в 19 веке, начало 20 века. И, то есть, может быть, лучшее, что было, возможно, вернуть современную Россию, современную юриспруденцию. И также я не говорю, что, допустим, 100% дел по разделу имущества должны рассматриваться судами присяжных. Возможно, поставить какие-то ограничения по каким-то делам.
Дмитрий, значит, вас, если правильно поняли, то вы, в принципе, одобряете данную инициативу, правда, не совсем понимаете, как это может быть
воплощено. Надо проработать.
Да.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Дмитрий Ямашев был с нами на связи, юрист, управляющий партнер компании «Семейный поверенный». Спасибо большое, Дмитрий.
Роман Михайлович, ну вот смотрите, если улетает изменять на Камчатку, значит, любит лететь-то там далеко. Если Одинцова из Москвы уезжает, то значит, не совсем так. Ну что там, близко.
То можно принудить к дальнейшему проживанию.
К совместному проживанию. А на Камчатку ты уже никакими цепями его не остановишь. Здесь я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Если вам есть что сказать, ждем.
Да, мы хотим, собственно, спросить самое важное в данной инициативе. Должен ли суд вообще вникать в нюансы при разводе и фактически наказывать виновную в разводе сторону, в частности, за измену, например, меньшей доли имущества при разводе?
Скажите, вот, Роман Михайлович, а может быть, всех обязать при заключении брака составлять брачный договор, что там прописывают случаи измены?
Может, так проще всего?
Ну, потому что все автоматически, как под кальку, они составляют, что если я изменяю, я получаю не больше 10% общего имущества, и все.
Так люди же, может быть, хотят их заключать, когда собираются жениться.
Или у нас совсем другая ментальность вообще.
Морально не могут. А так будут все обязаны, и будет проще.
Ну и все, обяжут, и все. Куда денутся? Все будут подписывать.
Я думаю, что ни в коем случае нельзя управлять людьми и командовать, как им поступать, тем более в личной жизни, так или эдак, да? Но для того, чтобы пытаться идти, как я понимаю, мотивация сохранить семью, да, возможно, действительно имело бы смысл говорить о том, что молодоженам позволяют оформить ипотеку там за 2% в год, допустим. Uh-huh. Так? Уверен, что количество тех, кто будет разводиться в этот период, оно будет меньше. Да, будут, безусловно, фиктивные, так сказать, браки, так, вот. Но в целом, так сказать, это количество будет меньше. И когда мы пытаемся вот ссылаться на некий исторический опыт, то значительная часть раньше в царской России разводами занимались церковные суды. Соответственно, исходили из того, что если разводятся, то как бы рушится, ну, часть, как бы, оплот государства, так? И на сегодняшний день, что интересно, что вот в тех же самых, там, якобы райских странах, как у нас любят говорить, там, Британия и так далее, получить ту же ипотеку намного проще человеку, который состоит в браке. Uh-huh. Потому что банк говорит, простите меня за грубость, что если, значит, один из супругов сдохнет, то совершенно точно со второго можно будет получать деньги.
Uh-huh. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Сейчас ненадолго уйдем, а потом продолжим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжает совместный проект «Ассистанция» информационно-правового портала законе.ру. Роман Михайлович, а вообще вот есть у нас такое, что запрещает вступать в брак? Такое вообще возможно? Если двое хотят вступить в брак, а им вдруг запрещают? Или нет? Это из области фантастики. Есть, да?
Нет, если они достигли возраста...
Ну да, если 18 лет...
18 они лет, они могут вступить в брак. Если, так сказать, нету каких-то заболеваний у одной из сторон, то никаких препятствий к вступлению в брак не имеется.
А то, знаете, здесь не так давно позвонила женщина и говорит, что мой отец, ему там 67 лет, нашел молодую и вступает с ней в брак. Как нам признать этот брак фиктивным? Ну, понятно, потому что понятно, что молодая оттяпает половину квартиры. Так вот часто браки фиктивными там признаются, если ему 65, а ей 25?
Но, я
или это не основание вообще?
То есть, я думаю, что первично в том, о чем вы спрашиваете, да, это воля вот этого 67-летнего гражданина, да, на то, чтобы жить там с полюбившейся ему женщиной. Первое.
А 25 лет ей вас не смущает? Так, немножко?
Но я не являюсь цензором, я не являюсь инквизитором, я не имею права...
Квартира стоит, вы же понимаете.
Ну, а квартиру-то заработал он, как я понимаю, да, если это его имущество. Он вправе этим...
Родные-то имеют право обратиться в суд, чтобы признать этот брак фиктивным?
На самом деле практика, если брать, я с другого войду в это.
Вы кого сейчас защищаете? Нашу слушательницу или пожилого человека?
Нет, я защищаю пожилого человека, потому что практика показывает по наследственным делам, где есть очень много странных завещаний,
да,
что близким, самым близким человеком для вот такого 67-летнего гражданина является тот, кто находится рядом и каждый день подает ему стакан воды. Вот из этого я исхожу, а не из того, что лучше будет лицам, которые не имеют права в настоящий момент на его имущество.
Простите, давайте встанем на сторону наших слушателей. Все-таки мы как-то должны их право там защищать. Вот дочка имеет право обратиться в суд? Я вернулся
вопрос. Нет, она не является лицом, которая относится к перечню лиц для подачи требования о признании брака недействительным либо фиктивным. Это если бы ей казалось, что ее папа, так сказать, душевно больной, и если бы она с ним проживала, она могла бы обратиться в суд на предмет признания его недееспособным. Если бы они жили вот в одной квартире.
Нет, ну, видимо, дееспособен вполне.
Ну, подождите, чтобы ему вступить в брак с 24-летней, ему же надо сначала развестись, если он разводится,
нет,
то делит
имущество. Нет, ну, он там вдовец, мама уже умерла. Мама уже умерла там давно, просто никто не ожидал, что к 70-м годам папа, когда все уже строят планы на квартиру, правда, вдруг появляется... А можно доказать ее корыстный интерес?
Нет, это невозможно, потому что слово «корость» вот в этой части права, она не... исследуется судом.
А вообще у нас доказывается, что брак фиктивный? Такой в судах происходит или нет? Или крайне редко, практически невозможно?
Почему это происходит? То есть есть даже случаи, когда Федеральная миграционная служба занимается исследованием фиктивности браков, значит, россиянок с мигрантами, которые вступают в брак для того, чтобы, значит, получить либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, или там в перспективе гражданство РФ.
Понятно, Артем, вы обычно ближе к завершению передачи приводите примеры их нравы. Знаете, такая рубрика «Власть советское время», мы сегодня часто вспоминаем, их нравы, что
да.
у них там?
Переходим к рубрике «Наказание за измену в мире». Итак, Турция, неверному супругу необходимо отсидеть всего 5 лет в колонии общего режима за измену. А, сейчас вот более мягкие перечислим. Китай, замужним женщинам Китая в случае неверности грозит тюремный срок до 2 лет и с конфискацией нажитого имущества в пользу второго супруга. А в Болгарии помягче, супруг обязан всю оставшуюся жизнь платить своему бывшему супругу алименты. У нас звоночек есть?
Да, у нас есть звонок, 788-3605. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вижу, вы в студии все трое мужчин собрались, и, в принципе, у вас одинаковая позиция. Я вам предлагаю задуматься в идее Александра Добровинского вот в каком ключе. Представьте, что речь идет о вашей дочери, и ей сейчас 45 лет, к примеру, да, у нее двое детей на руках, школьники, несовершеннолетние. Зарплата небольшая, и еще вот вы, как пенсионер, у нее на руках, допустим, у ее папа. Вы поддержали бы такую инициативу Добровинского?
У меня две дочери, старшие 30 лет, у нее двое детей, я бы инициативу Добровинского не поддержал бы. Мне кажется, что это дело, в принципе... Он даже, мне кажется, что Александр Андреевич даже не надеется, что это станет так законом. Это мое мнение.
Мне кажется, что все-таки корень есть в том, что говорит Александр Андреевич, когда он говорит о том, что вот практика такая судебная, что люди приходят в суд разводиться, и судья тратит свое время на то, чтобы всех выслушать. А результат-то все равно в любом случае будет один, все равно разведет. То есть, получается, мы что? Мы платим зарплату судьям, которые приходят на работу, которые вынуждены все это выслушивать, и могут действительно зевать, спать, там, про себя о чем-то думать, и фактически, как бы, результат-то будет один и тот же. Так, может быть, нужно их хоть как-то обязательно разбираться? Ну, хорошо, какие может быть наказания за измену вот в рамках таких судов, это отдельный вопрос. Но что-то с этим надо делать. Получается, мы просто впустую тратим время. У нас одни кричат о том, что у нас суды перегружены, очень много дел, и вместе с тем существует такая норма, когда судья просто обязана в любом случае за 3 месяца провести там анцет заседаний, выслушать всех и в любом случае развести. Зачем это?
Роман Николаевич, вот отвечать на вопрос Маши.
Вы знаете, достаточно сложно...
Дочка, ребенок...
Достаточно сложно ответить, потому что я это воспринимаю так. Если, так сказать, волей-неволей, вот нужно посмотреть, обернуться в историческое прошлое. Uh-huh. Если, значит, 100 лет тому назад, там, 100 с чем-то, поднимался вопрос о эмансипации женщины, да, и говорилось о том, что нужно мужчину и женщину вот приравнять в правах, вот на сегодняшний день мы имеем тот сценарий взаимоотношений, так, по законодательству, какой мы имеем. Поэтому вот этот вот звонок говорит о том, что есть попытка вот вернуться к тому алгоритму взаимоотношений, который был до эмансипации женщины, понимаете? Так? Чтобы защитить вот женские права. Вот как я вот вижу мотивацию ее, так сказать, звонка. По-человечески я понимаю то, о чем говорила слушательница, но технически сегодняшнее законодательство, оно несовершенно, то есть оно как бы топор, образно говоря, да? И вот действовать в форме учета минимальных интересов граждан, оно еще не в состоянии.
А вот у меня есть такая любопытная статистика, что по сравнению с 96-м годом, в 13-м году, женщины в 3 раза чаще стали были инициаторами развода. То есть растет количество женщин, которые сами хотят развестись с мужьями.
В 13-м году?
Да, что по сравнению с 96-м годом. То есть растет. Женщины как-то себя уже ощущают более...
Так, может, изменять им стали чаще? узнает.
Ну, Артем, это тема для отдельной...
Ну, смотрите, я еще раз хотел бы продолжить классификацию этих дамокловых мечей, которые висят над головами покушающихся на измену супругов. В Швейцарии судебная тяжба грозит неверным супругам запретом на замужество до 3 лет. Вот интересно,
кстати.
Где? В Швейцарии.
Никогда не
изменил, 3 года не можешь жениться, выйти замуж. А в Бирме, если кто-то видел, может, по телевизору, каждой женщины при рождении одеваются специальные ритуальные кольца на шею, они вытягивают шею и как бы держат голову. То есть без этих колец голова не способна держаться. В случае измены жены суд вынуждает ее снять данный атрибут и обрекает ее на смерть от перелома позвонков.
Елена Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, можно задать такой вопрос и услышать решение? У меня дочка жила в гражданском браке с мужем.
Так.
И родилась девочка, внучка. И они ее зарегистрировали по адресу, где муж гражданский. В результате, значит, муж разошлись, и муж женился, значит, гражданский на другой. А девочка проживала, внучка моя, там, по адресу мужа. Там еще есть сестра его, мужа. И она, значит, у нее взрослая дочь, встречается с молодым человеком, приводит его туда, и теперь они, значит, они решили в этой квартире, в которой гражданский муж не живет, а его, значит, дочка прописана, они решили эту комнату разгородить и на две части, одну, значит, сестре дочери, а другую, значит, брату, гражданскому мужу, вот это моей внучке дать. Отгородили, значит, эту комнату, светлую сторону отдали, значит, взрослой дочери, а моей внучке темную сторону отдали. И, во-вторых, они, значит, сказали, что внучка моя там остается, а ее мать, моя дочь, она, значит, должна съезжать. А моя мать, значит, не согласилась, моя дочка не согласилась и забрала ко мне. Ребенок, получается, бросает ту школу, теперь ее надо устраивать.
А вопрос в чем, вот Елена Васильевна, может, к вопросу перейдем, это очень сложная история.
Да, я уже заблудился. Да. Вопрос в чем, Елена Васильевна?
Вот вопрос, какие права моей дочери там проживать и вообще внучке моей ходить в школу там?
То есть, к сожалению, я вижу следующий, значит, исход дела. У внучки сохраняется право регистрации по месту жительства, безусловно, так? Она, безусловно, может входить в эту квартиру и там проживать. У нее есть право пользования и проживания в этой квартире. Но что касается вашей дочери, то она для ее сожителя не является, так сказать, лицом, которое вот состоит...